Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Это вечер воскресенья на Радио «Вера». Как всегда в это время в студии моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я диакон Игорь Цуканов. И мы традиционно говорим по воскресеньям с нашими гостями на тему «Христианин в обществе». Мы пытаемся изучать вопрос о том, как можно, занимаясь вполне светскими, казалось бы, профессиями и служениями, как можно при этом служить и церкви. Сегодня у нас в гостях человек, который является такой вот замечательной иллюстрацией этого принципа, мне кажется, Леонид Алексеевич Буланов. Я коротко вас представлю, у вас очень много регалий, очень много званий и медицинских, и научных, и церковных, и мы, я думаю, очень могли бы долго их перечислять, но самое главное, Леонид Алексеевич – врач, остеопат, профессор, академик Российской академии естественных наук, доктор медицинских наук. Ну и сразу еще, наверное, скажу, что Леонид Алексеевич также является советником председателя православного палестинского общества, да, императорского православного палестинского общества и председателем кипрского отделения этого общества. Леонид Алексеевич, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер, да.
Самое первое, с чего хотелось бы начать наш разговор, я вот, когда готовился к беседе, вычитал, что ваши предки по отцовской линии и по линии мамы были священники. Так ведь, да?
Да, правильно. Да.
Вот ваши родители были инженеры, а вот вы заинтересовались медициной. Вы, я так понимаю, что уже с юности, да, получали образование в этой сфере. Как это получилось? Почему вас вот эта стезя привлекла? Могли бы рассказать?
Ну, рассказ очень долгий, я думаю, что его надо сократить. Уже будучи юношей, заканчивая школу, я решил для себя, что я буду врачом. Выбор этот был непростой, но он состоялся. В семье моей были врачи, это двоюродный брат мой, ортопед-травматолог достаточно известный, который работал в Монике. У моего дяди была жена фельдшер, которая прошла фельдшером всю войну, а в то время фельдшер приравнивался к врачу. То есть это не был такой выбор, который вот случился только сейчас. В последние годы там обучения в школе. Я учился в английской школе со специальным английским уклоном. И тогда даже в Москве это было образование очень хорошее. Родители одобрили это, и после долгих лет учения я стал врачом, и, наверное, вот все так вышло, как произошло. Это очень долго объяснять, и, может быть, мой выбор был не случайен, что я пришел как уже по ординатуре невропатологом к мануальной терапии, к остеопатии. Да, это вот так случилось.
Но обычно привлекает та профессия или тот вот род деятельности, в котором ты видишь какого-то человека, да, очень часто это начинается просто с человека, который, ну, вот как-то вызывает симпатию, вызывает интерес. Вот у вас был какой-то человек или, может быть, несколько людей, которые, ну, поглядев на которых, вам тоже захотелось идти в медицину и помогать людям?
А вы знаете, отец Игорь, вы правы, да. Для меня в то время был кумир Василий Гайденко, Андрей Касьян, Карл Левит. Вот эти вот врачи с мировым именем. Ну, в общем-то, уже покойные. Они для меня были кумирами. И, например, когда вышла первая моя книга, кстати, в феврале месяце 1993 года, «Мануальная терапия и самопомощь при заболевании позвоночника и суставов», такие тогда книги были просто редкостью. Она вышла миллионными тиражами кишиневским издательством «Ингиаком». И до сих пор она популярна, она выходила на английском, французском языком, греческом, издавалась в России только порядком 12 раз, в том числе издательством «Медицина». Последним издательством она издалась издательством «Феникс», если я не ошибаюсь, в 2015 году. под эгидой Российской академии естественных наук.
Угу. Ну вот мануальная медицина, да, мануальная терапия и остеопатия – это такие… Я не знаю насчет мануальной терапии, но остеопатия точно – это такая сфера, которая очень долго считалась такой экзотикой своего рода, да, в медицине. То есть такое вот научное признание, я так понимаю, что совсем не так давно.
Это неправильно, да? Это вопрос очень спорный, вопрос для ученых. Создано очень много докторских, кандидатских по этому поводу, и не только в России, угу. и за рубежом. Это наука, основал ее Андре Стилл в 1872 году в Англии. Но первым костоправом считается отец медицины Гиппократ, который жил на острове Кос, и до сих пор могила и тот знаменитое дерево, под которым он стоит его захоронение, оно до сих пор есть. У меня в кабинете, например, висит клятва Гиппократа на древнегреческом языке, где вообще вот нет тех понятий, в которых мы привыкли, что врач должен, может, и вот так. То есть клятва Гиппократа была вообще состояла в том, что это взаимоотношения, то есть вот современные юридические взаимоотношения между врачом и пациентом. То есть не только врач должен, но и пациент должен. То есть это взаимное отношение, которое приводит к результату. Угу. Вот это... Потом это было переделано коммунистами, и вот до сих пор идут какие-то насмешки не очень понятные, но вот то, что мы видим. Вот то,
клятва Гиппократа переделана.
Переделана, да. Она, то есть ту, которую сделал сам Гиппократ, да. Но вообще история медицины, она вообще крайне интересна. Мы не видим в истории столь много личностей, их, в общем-то, очень мало. Если после Гиппократа, это Клавдий Гален, это 2-3 век нашей эры. Потом интереснейшая личность, это Авиценна и Бунсина. Угу. Это, значит, 10-11 век. После него идет Парацельс. Парацельса мы вообще воспринимаем как чуть ли не какого-то мистика, потому что даже если открыть Википедию, мы увидим, что это человек, занимающийся алхимией, философией, но это несколько не так. Если бы не было средневековой алхимии, мы бы не увидели современную фармакологию. Просто не увидели. А потом, конечно, Николай Иванович Пирогов. Это вот больше здесь уже падает на Россию, хотя были имена в европейской и мировой медицине, но здесь уже переходит на Россию. Потом это, без всякого сомнения, Сергей Боткин. Это 1832-1879 год. Причем в его биографии написано о том, что он являлся не только выдающимся врачом и терапевтом, но и общественным деятелем. Вот ту тему, которую мы подняли. Вот что раньше воспринималось общественной деятельностью? Общественная деятельность у Боткина была такова, что он открывал для женщин курсы по медицине, которые приближались к врачебной деятельности, потому что так таковой женщины не могли быть врачом до революции. Вот здесь мы можем очень плавно перейти, имея смысл в это, к святой Елизавете, то есть Елизавете Федоровне Романовой, который и уже, будучи председателем ИППО с 1905 по 1917 год, занималась медициной. Вот почему я ее очень чту, и она очень почитается и в ИППО. Не только, что она святая и председатель одновременно, но что она занималась медициной. Если мы придем в Марфо-Мариинскую обитель в Москве, то мы увидим просто это вот достаточно прозрачно.
Так, тогда у меня возникает интересный, да, мне пожалуйста. Кажется, вопрос, да. Смотрите, вы поступили в мединститут, естественно, как уже отец Игорь сказал, будучи сыном родителей инженеров, вы поступаете в мединститут, проходите лечебное дело. Все мы понимаем, что такое учиться в мединституте. Ты до третьего курса дело, вообще, да. Пока как бы, ну, до конца не определен, что ты будешь делать дальше, и после третьего курса ты, в общем-то, выбираешь. Я как понимаю, вы пошли по пути врача-невропатолога. И уже будучи врачом-невропатологом, вы уходите в область остеопатии. Что стало вот в этот момент? Что вам не хватило? Каких ответов вам не хватило, когда вы стали невропатологом, поняли нервную систему человека, как она устроена, что нужно, чтобы человек функционировал более-менее нормально? Вы явно не получили там все ответы, вы уходите в остеопатию.
Да, абсолютно правильно, вообще хороший
вопрос. Который направлен, в общем-то, на выравнивание человеческого организма.
Вообще, что такое невропатология? Сейчас это называется невролог. Я бы называл это невропатологией. Да, да. То есть невропатология занимается исследованием нерва и, соответственно, результатов его, если поражение, изменений. То есть, предположим, воспаление латерального нерва бедра в итоге приводит к парализации нижней конечности или нижних конечностей. Теперь мы должны ответить на вопрос, который задала Кира. А почему это происходит? Происходит это по причине зажатия спинномозгового нерва между позвонками. То есть, теоретически мы знаем, что это. Теперь да. Практически мы должны рассвободить этот нерв. Латеральный нерв бедра, даже как и седалищный, выходит из L5, S1, L4
слушайте,
и L5 позвонков.
Слушайте, радиослушатели, записывайте.
Да. Здесь вот я просто продолжу. Ага. Имея современную медицинскую технику, вначале КТ, который получил Нобелевскую премию в 1979 году, и МРТ, которая получила Нобелевскую премию в 2004 году, сделав это исследование, вы можете это узнать. Вот это современная медицина. Вот даже вот моя книга «Остеопатия на кончиках пальцев». Почему кончики пальцев?
Кончики пальцев.
Да,
потому что там все нервные окончания.
Да, да, потому что врачи-остеопаты или костоправы, ага, они именно без МРТ могли это определить.
Леонид Алексеевич, ну давайте поясним для наших радиослушателей, что такое врач-классик-остеопат. Вот ваша остеопатия, она как она, в общем-то, проявляется на пациенте? Вы щелкаете костями, как мануальный терапевт. То есть у человека заклинило там шею, вы раз его потянули, он щелкнул, вскрикнул, встал и пошел. Или все-таки остеопатия – это когда ты руки держишь, ты работаешь с мягкими тканями. Вот где истина, где теплее?
Теплее там, где есть манипуляция в остеопатии. Uh-huh. То есть принцип врача-остеопата, он должен рассвободить зажатый нерв. Uh-huh. Чтобы рассвободить зажатый нерв, нужно использовать манипуляции. Определенные манипуляции. Щелчки здесь совершенно ни при чем. Во-первых, манипуляции, остеопатия при манипуляциях делится на разные позиции. Вот почему там мне диакон Игорь сказал, почему вы являетесь основателем остеопатии. Все очень просто в медицине. Ты должен написать руководство, справочник и сделать изобретение. То есть это по мировой классификации. Вот мое изобретение остеопатии, она говорит о том, что нужно использовать 24 манипуляции и вследствие этих манипуляций освободить спинномозговые нервы. То есть здесь имеется в виду на всем позвоночнике. Это 94-й год. По, значит, изобретению как патента, российского патента, российского патентного бюро. Вот остеопатия, это именно... Вот на что делится теперь остеопатия? На манипуляции на позвоночнике, манипуляции на нижних и верхних конечностях, на периферических суставах, манипуляции на своде черепа, лица. Но есть еще и миофасциальные uh-huh. манипуляции. Вот то, что вы говорите, прикладывать руку, это к миофасциальным манипуляциям относится. То есть, предположим, есть
то
воспаление
это не
ваша методика. Мышцы. Да. Uh-huh. Это не методика остеопатии, это методика, пришедшая к нам больше из Америки, где я бы сказал так, что врач не хочет утруждаться. К сожалению, вот можно
или
сделать
хочет
такую формулировку, потому что прижатием руки невозможно рассвободить нерв. Технология рассвобождения нерва, она крайне сложная. Это не вот в народе говорят, раз рассвободи, да? Нет, это не просто. Чем сильнее защемлен нерв, или точнее сказать, чем больше межпозвоночная грыжа шморля, тем сложнее это рассвободить.
Вечер воскресенья. На радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио Вера, дорогие радиослушатели. Напоминаем вам, что у нас в гостях Леонид Алексеевич Буланов, профессор, академик Российской академии естественных наук, врач, остеопат, советник председателя Императорского православного палестинского общества и председатель Кипрского православного палестинского общества. Вот, вы знаете, я 35 раз запнулась, прежде чем представить вас сегодня, Леонид Алексеевич, не просто так, потому что еще множество регалий мы сейчас не назвали. Дорогие наши радиослушатели могут, в общем-то, зайти в интернет, очень легко про вас почитать, о вашей методике, о вашей книге. И вообще гениальные совершенно научные изыскания и запатентованные. Я даже прочитала методику о лечении дегенеративных болезней позвоночника. В общем, дорогие радиослушатели, кладезь знаний, это Леонид Алексеевич. Заходите в интернет, читайте, потому что это большое счастье. К сожалению, у нас не так много времени, и нам очень хочется поговорить с вами, Леонид Алексеевич, о вас как о христианине, о вас как враче, о вас как человеке, который, как сказал отец Игорь в начале этой программы, как-то гармонично и правильно все это в себе соединил. Каким был ваш путь к храму? Вот с этим объемом научных знаний все 15 минут мы просто наслаждались, как реченька льется, конечно, вот этими вашими знаниями. Вот видно, что это годы, годы, посвященные науке. Как приходит к Богу человек науки, Леонид Алексеевич?
Иван Павлов, глубоко верующий человек, Нобелевский лауреат 1904 года. Вот то, что мы иногда не очень правильно воспринимаем.
Академик Павлов, да. Да,
да, академика, да. Павлова, который исследовал рефлексы и, соответственно, защитился через германские академии, Илья Ильич Мечников защитился через французские, Павлов через германские академии, выставив свои работы. Он был глубоко верующим человеком. Когда-то, будучи студентом, меня это поразило.
Почему?
Я думаю, ну, во-первых, я рос в, ну, нельзя сказать, в атеистической среде.
Моя нецерковной.
Да, но моя бабушка, она была крайне верующим человеком по отцу. И я, честно говоря, не думал, что меня приведет судьба вот и в ППО, и вообще вот в такую общественную деятельность. Но судьба привела, и я, честно говоря, этому доволен, потому что, будучи христианином и имеющим, ну, такое руководство, относящийся к руководству ППО, я смог очень много что сделать, в том числе и совместно с членами ППО, с руководителями, с Сергеем Вадимовичем Степашиным, как руководителем ППО. Сергей Вадимович стал возглавлять ППО в 2007 году, я в 2007 уже был членом Императорского православного палестинского общества. Кипрское отделение создалось в 2009 году, одно из первых. Вот была такая инициатива, еще когда Сергей Вадимович возглавлял счетную палату, была такая инициатива создать кипрское отделение ППО. Почему? Потому что в уставе ППО написано, что интересы ППО сосредотачиваются на Восточном Средиземноморье, то есть на православных местах Ближнего Востока. К ним относятся Кипр, естественно, Святая Земля, Иерусалим, Ливан, Сирия. Это вот такое... Ну, Палестина, естественно, что Палестина. Кстати, вот ваш покорный слуга Леонид Буланов, можно проще. Да, он проводил побратимство Вифлеема и Владимира, и кипрское отделение вместе, и побратимство Владимира и Ларнаки. А Ларнака чем известно? Там захоронен Лазарь, друг Христа, и Айанапы, и Иванова. То есть мы не только старались сблизить ближневосточное христианство, но и сблизить православные города. Ну, тоже вот вы говорите, посмотреть, можно посмотреть эти книги на русском и английском языках, выложены в интернете мной.
Все-таки вот ваш путь, вы начали о нем рассказывать, что у вас, да, что ваша бабушка была глубоко верующим человеком, но все-таки, ну, действительно, мне кажется, когда человек получает образование такое фундаментальное в области медицины, то волей-неволей, наверное, он начинает человека воспринимать как, ну, своего рода такой механизм, да. Есть такой вот, ну, соблазн посмотреть на человека как на такой совершенный, ну, или не очень, может быть, совершенный, но сложный, но механизм. И понятно, почему, ну, может быть, сложно прийти человеку, вот, обладающему, естественно, научными знаниями глубокими, прийти к Богу, да, к вере. как вот все-таки это получилось в вашей жизни?
Или легко.
Ну, или легко. Да.
Ну, во-первых, я был крещен, и моя бабушка сказала, что она не будет сидеть со мной, если я не крещу.
Категорично.
Категорично, да. Это абсолютно правильно.
Правильно.
Да.
Она с вами много сидела, да?
Наш человек.
Ну, достаточно, до 10 лет, да. Вот. Ну, периодически, периодически. Это было то вот такое, она была 900-го года рождения, и она еще помнила...
Царя застала.
Да. Да, и она еще помнила те вот обычаи, которые были.
А жили в Москве или?
Жили в Москве, да. Ну, не в центре, но это район Авиамоторный. Угу. И когда я пошел в первый класс, она мне сказала: Леня, тебе будут говорить в школе, что Бога нет. Но ты этому не верь.
И, вы этому не верили?
Ну, я скорее смотрел так на это со стороны. Естественно, что кто обучался при коммунистах, он просто это не воспринимал. Просто этого не было ни в учебниках, нигде. Такого и не могло быть. Но в храмы я ходил. Наверное, с лет 16, с 15, да.
Вот. То есть как это был уже ваш выбор, получается?
Да, это, конечно, это был уже мой выбор, и... Тогда еще было вообще что-то трудно купить, Евангелие, Библию, но это вообще было так, без... Даже икону было трудно купить.
Это какие, какое
время? Это 80-е, даже начало 90-х, угу. Это вот так было, да. Но потом это все уже перешло, просто на знание... Я хорошо достаточно знаю греческий язык, и могу читать на нем, и поскольку мы христианство приняли от греков, я постарался в это вникнуть уже досконально. Мне это уже стало интересно как ученому.
То есть и по этому пути вы пошли с научной такой подготовкой?
Ну, чтобы, чтобы понять, да. Это... Да,
пойду в первоисточник, это... почитаю Библию на греческом, чтобы самому во всем
разобраться.
Ну,
поскольку я и английский хорошо знаю, вот видите, здесь мои книги лежат, они половина на английском языке. То есть идет русский текст и английский текст. Вот как раз с Сергеем Вадимовичем я просто взял в руки книгу, мы организовывали паломничество в 2019 году. Через 100 лет ЭППО возвращается с паломничеством по пути России-Кипр, Святая Земля.
Это очень интересно.
Да, и вот я как раз вам ее можно передам?
Да, благодарю.
И как раз вот впервые через 100 лет после революции мы вернулись в Святую Землю. Вообще на Ближнем Востоке не делают разницы Кипр как Святая Земля. Даже Сергей Вадимович, выступая перед президентом Кипра, он сказал, что я считаю Кипр Святой Землей. Но действительно так и есть, потому что, во-первых, Петр, Павел и Варнава, апостолы, пришли на Кипр.
Одно из первых мест их проповеди после, да, Палестины.
Да, да, да. И святого Ираклидиса сделали первым епископом, и там же уже был епископом Лазарь, которого возвела Пресвятая Богородица. То есть Пресвятая Богородица, мало кто вот знает, она ехала на Кипр, чтобы посетить друга Христа Лазаря, а оказалась в Греции. На Афоне. То есть буря занесла его туда. Но на обратном пути она вернулась на Кипр и посетила Святого Лазаря. Угу. Вот как-то мало кто задумывается, но на самом деле так и есть. Потому что, конечно, Кипр – это кладезь. Это шикарные древние монастыри. Вот как раз у меня была небольшая программа на Радио Вера, на вашем же, где мы делали доклад о 12 монастырях, охраняемые ЮНЕСКО. Делала Нелли Анатольевна Плешакова, прям зачитывала основные параметры по монастырям. Ну, такого нет нигде, даже на Святой Земле. То есть монастыри 5, 6, 7, 8, 12, 14 века. У нас даже таких очень мало. И это, кстати... Очень небольшие, похожие на обычный дом, церкви и монастыри. Вот красивейший монастырь в горах Троадоса – это монастырь Иоанна Лападиста в деревне Калапанайотис. Очень красивый монастырь, выложен весь из булыжников. Не из кирпича, а из булыжников XI века монастырь.
Потрясающе.
Вот, да, ну это можно рассказывать действительно очень долго. Вот этот вот переход, который он произошел, он, я думаю, что он происходил, который вот интересует ведущих Киру и отца Игоря. Он именно происходил, я думаю, что постепенно. Это не было сразу, может быть, это были десятилетия. Такой переход. Конечно, это надо много знать, много уметь, знать языки. Ну, если здесь говорить о общественных книгах, у меня их более 10 на различных языках, не считая фильмов, более 30-40 медицинских книг и на разных языках. Вот ученый — это прежде всего книга, изложение. Если это ученый мирового имени, то это книга на других языках. По-другому это не может быть. И вот перед программой отец Игорь спрашивал, а что вот такое ППО? Вот я хочу здесь вспомнить, что значит ППО? Я хочу вспомнить Мальтийский орден. Мальтийский орден, он создался, то есть объяснить вот эту историческую последовательность. Он создался в 1010 году. По другим данным, в 1044 году, окончательно в 1080. Почему я говорю эти цифры? Потому что это как раз завоевание крестоносцев, которые уже пошли в Святую Землю. Кто такие были крестоносцы вот, да, Мальтийского ордена?
Да. А нет, Мальтийского ордена, может, и не понимаем.
Да, это были госпитальеры. Кто такие были госпитальеры? Это были врачи-рыцари.
Да.
Которые кормили паломников, поили, лечили, и первый госпиталь, который открыли европейские купцы в Святой Земле в Иерусалиме, был открыт в 1044 году. Вот Мальтийский орден – это и в принципе и есть, если исторически правильно рассматривать как ученый, это и есть ИППО, или Императорское Православное Палестинское Общество. И почему? Я сейчас отвечу на этот вопрос, потому что 10 декабря 1798 года Мальтийский орден предложил быть Павлу I великим магистром Мальтийского ордена. На что он согласился. И великий магистр ушел, естественно, только после его смерти. Кстати, одна из причин его смерти – это именно то, что он взял Мальту. Потому что ни англичанам, ни испанцам этого не нравилось. И многие историки рассматривают там. Естественно, что аналог Мальтийскому ордену, а правильно он называется орден Иоанна Иерусалимского и рыцарей Мальты, это правильное его название. Вот здесь вот возникают некоторые споры. Это Иоанн Предтечи или какой-либо другой Иоанн. Но мы это опустим, потому что этот разговор очень долгий. А вернемся к ППО. И уже в 1882 году приказом Александра III было создано Императорское Православное Палестинское Общество. Так чему оно, собственно говоря, посвящалось? Оно посвящалось скоплению земель, чтобы тогда у Турецкой империи приобрести их, те святые земли, которые скупал архимандрит Капустин и имел на них титулы, которые признаются даже до сих пор, по сути говоря. Потому что титул на землю, он всегда священен. И создать свою опору на святой земле, чем и сейчас пользуются и где находится, в том числе, российская духовная миссия в Иерусалиме.
Вечер воскресенья, дорогие друзья, на радио «Вера». Сегодня у нас в гостях и у вас в гостях Леонид Алексеевич Буланов, профессор, академик Российской академии естественных наук, доктор медицинских наук, врач-остеопат, советник председателя Императорского православного палестинского общества, наш сегодняшний собеседник. У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева, я диакон Игорь Цуканов, и мы вернемся в студию буквально через несколько секунд. Не переключайтесь.
Вечер воскресенья на радио «Вера».